Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Самое трудное для людей – это отвыкнуть от сознания исключительности. Когда народ или какая-то часть его считает, что они имеют особые привилегии, им очень трудно согласиться с тем, что привилегии, которые они считали исключительно своими, вдруг стали достоянием всех людей. Именно это произошло с иудеями. Иудеи думали и верили, что они избранный Богом народ, и что Бога не интересуют другие народы. Они верили, что другие народы созданы для того, чтобы быть их рабами, и что они будут, в конце концов, совсем истреблены. А Иисус Христос вдруг говорит, что придет время, когда все народы признают в нем своего доброго пастыря. Исаия в своих мессианских пророчествах говорит: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Книга пророка Исаии, 42 глава, 6-7 стихи. «Ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Книга пророка Исаии, 49 глава, 6 стих. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у него я буду еще собирать других». Книга пророка Исаии, 56 глава, 8 стих. Всегда можно было слышать голоса, которые говорили о том, что Бог не принадлежит исключительно Израилю, но что будущее откроет его всем народам. На первый взгляд может показаться, что Новый Завет говорит об этом как бы двумя голосами. Так евангелист Матфей передает следующие слова Иисуса Христа ученикам, когда он посылал их на служение: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стихи. Когда женщина-хананиянка обратилась к Господу Иисусу за помощью, его первым ответом было: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 15 глава, 24 стих. Но Евангелие говорит и о том, что сам Иисус Христос останавливался и учил в самарийском городе, называемом Сихарь. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 42 стих. Он учил, что происхождение от Авраама по плоти не гарантирует входа в Небесное Царство. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 39-40 стихи. О римском сотнике Господь Иисус сказал, что и в Израиле он не нашел такой веры. Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Только один прокаженный из 10 исцеленных возвратился поблагодарить Христа, и этот человек был самарянином. Евангелие от Луки, 17 глава, 15-16 стихи. И в притче Христа странствующий самарянин проявил милосердие, достойное подражания всех и во все века. Евангелие от Луки, 10 глава, 33-34 стихи. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11-12 стихи. И воскресший Иисус Христос перед вознесением на небо повелел своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Как же объясняются изречения, которые на первый взгляд свидетельствуют о том, что Иисус Христос послал на служение только израильскому народу? Объяснение в действительности очень простое. Конечной целью Господа Иисуса было приобретение всех людей для Царства Божия. Но каждый командующий знает, что вначале он должен ограничить свои цели. И это сделал Иисус Христос. Первое время он сосредоточился на иудейском народе. Но его конечной целью было объять весь мир своей любовью и милосердием. В приведенном выше стихе содержатся три великие истины. Первое. Только в Господе Иисусе Христе возможно единство и мир между всеми людьми. Эгертон Янг был первым миссионером среди индейцев. Будучи в Соскочеване, он пошел к местным индейцам и рассказал им о Божьей любви. Для них это было открытием. Когда миссионер закончил свою речь, вождь племени спросил его: «Когда ты сейчас говорил о великом Боге, ты назвал его отцом?» «Да», — ответил Янг. «Для меня это приятная новость», — сказал вождь. «Мы никогда не представляли себе великого Бога как отца. Мы слышали его в громе, видели в молнии, буре и всегда ужасно боялись. И когда ты говоришь нам, что великий Бог наш отец, это очень приятно нам». Вождь притих, а потом продолжал говорить, как бы осененный взглядом на славу Божию. «Миссионер, ты говоришь, что великий Бог твой отец?» «Да», — ответил миссионер. «И», — продолжил индейский вождь, «не сказал ли ты, что он отец и индейцев?» «Да, я сказал это», — ответил миссионер. «Тогда мы с тобой братья?» — воскликнул вождь. Только в Боге истинное единство всех людей. В мире много несогласия между народами и классами. В нем никогда не будет одного народа и одного класса. Единственное, что может удалить преграды и сгладить различия, это евангельская весть, которая говорит людям, что в Господе Иисусе Христе они дети одного Отца, Бога. Вторая. В английском переводе Библии есть одно неточно переведенное слово во фразе «И будет один загон и один пастырь». Это идет от Иеронима и Вульгаты, латинского перевода Библии. И на основании неправильного перевода этого слова Римско-католическая церковь утверждает, что поскольку есть только один загон, других церквей не может быть. А есть только одна, Римско-католическая, Вселенская церковь, и вне этой церкви нет спасения. Более точный перевод дан в русской Библии, в которой говорится: «И будет одно стадо и один пастырь», то есть овцы станут одним стадом с одним пастырем. Единство приходит не потому, что все будут загнаны в один загон, но потому, что все будут слушать голос одного пастыря и будут послушны ему. Это и есть единство во Христе Иисусе. Вопрос единства детей Божьих – чрезвычайно важный вопрос. В первые дни нашей новой жизни во Христе мы думали, что единство верующих заключается в единой организации, в едином понимании всех вопросов веры, в едином вероучении. Но в дальнейшей нашей христианской жизни становится все яснее и яснее, что сила, объединяющая всех верующих, какой бы церкви они ни принадлежали, как бы себя ни называли, в личности Иисуса Христа. Чем ближе мы будем к Иисусу Христу, тем ближе мы ко всем, кто искренне любит Его. И если бы Дух Святой снова получил в сердцах учеников Христовых место, как в дни апостолов, то мы очень скоро обнаружили бы то же самое слияние сердец, и оно, как и тогда, совершилось бы без всякого человеческого напряжения и усилия. Третье. Люди не могут услышать евангельскую весть о Господе Иисусе, не имея проповедующих. Другие овцы не могут быть собраны, если кто-то не пойдет к ним и не приведет их в стадо Христово. И здесь перед нами встает великая миссионерская задача Церкви. Ее надо помнить не только миссиям, но и всем христианам и христианкам. Смит пишет: «Продолжая изучать Слово Божие, я обратил внимание на глубокие слова и выражения, связанные с повелением Господа в отношении проповеди Евангелия. Все народы, весь мир, всякое творение, всякий язык, всякое племя и колено до края земли». Мне стало ясно, что Евангелие дано Богом не для одной или другой какой-нибудь части человечества, а для всего мира, всему миру, всем народам, племенам и языкам. И потому все они и должны услышать благую весть спасения. Вот почему для миссии я живу. Пасторство мое находится на втором плане, ибо прежде всего я миссионер. Я пишу гимны и духовные песнопения, но и это не главное, так как я именно миссионер. И книги мои тоже не главное, ибо главное лишь одно – я миссионер. Я пытался стать им на языческой ниве, но должен был каждый раз возвращаться назад. И тогда я понял, что у меня есть лишь одна единственная возможность в жизни – помогать посылать на миссионерскую ниву других, то есть заместителей. Вот почему я в интересах миссии объездил Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Великобританию. Делаю я все, что могу, чтобы искать и высылать на евангельскую ниву все новых и новых наших заместителей. Готовы ли мы отдать свою жизнь на служение Господу? Готовы ли мы от всего сердца сказать: «Вот я, Господи, пошли меня!» А если кто из нас не может отправиться сам, то готовы ли мы послать своего заместителя? И если мы ожидаем получить одобрение и награды от Иисуса Христа, то не будем медлить. Понесем Евангелие даже до края земли. Будем делать это теперь, не откладывая на завтра. Выполним свою долю труда, пойдем сами или поможем пойти другим. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стихи. Иисус Христос говорит о том, что Отец любит Его за то, что Он добровольно отдает жизнь свою. Никто не отнимает ее у Него, но Он Сам отдает ее на страдания и смерть на Голгофском кресте. Страдания, которые ожидали Его, были страданиями тела, сердца и души. Он будет предан в руки первосвященников и книжников – это страдание его сердца. Он будет оставлен друзьями, и его приговорят к смерти. Его оскорбят римляне и надругаются над ним, и оплюют его – это страдание от унижения и оскорбления. Его будут бичевать – лишь немногие пытки в мире можно сравнить с римским бичеванием – это страдание от физической боли. И, наконец, его распнут. Это высшее страдание – смерть. Иисус Христос как бы собирал на себя все физические, сердечные и душевные страдания всего мира. «На Голгофском кресте, – говорил Иоанн Златоуст, – Христос ради меня принял образ раба и ради меня претерпел страдания». Ради меня, бывшего рабом, врагом и неблагодарным, и так возлюбил меня, что предал себя на смерть. Что еще можно найти, равное этому? Смерть Господа спасла погибавшую вселенную. Эта смерть соединила небо с землей. Эта смерть разрушила власть дьявола, сделала людей сынами Божьими. Эта смерть возвела наше естество на царский престол». Во Христе, в Его жертве, мы имеем спасение, и все, что было до Его пришествия, мы познаем как предуготовление к этому пришествию. Бог в распятом Иисусе Христе обещает нам царство, а мы пренебрегаем им. Дьявол готовит нам гиенну, а мы чтим его, порабощаясь ему. «Погиб бы род человеческий, – писал Афанасий Великий, – если бы владыка и спаситель всех не пришел положить конец смерти». Бог, Слово, претерпел поругание от людей, чтобы мы наследовали бессмертие. И когда Он говорит: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Он говорит это от нашего лица, потому что Он, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 7-8 стихи. И далее, как говорит Исаия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 стих. «Поэтому Он не за Себя страдал, но за нас, оставленных Богом. Для нас Он пришел в этот мир». Посмотрим внимательнее на крестную жизнь Сына Божия, обращаясь к христианам, писал Тихон Задонский, от которой зависит наша жизнь, ибо Он душу свою за нас положил. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15, 17, 18 стихи. Нам, согрешившим, следовало не только временно, но и вечно умирать, ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу смерть умертвить Своей смертью и нас, умерших, Своею смертью оживить. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, говорит Павел, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Если же временно и умирают верующие во имя Его, но поскольку жало смерти – грех», первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих, «Христос истребил Своею смертью», послание Колоссянам, 2 глава, 14 стих, первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих, «то и эта смерть для умирающих в Господе не есть смерть, но переход от жизни временной к вечной. Если и разрушается их земная храмина – тело, однако святая вера утешает и утверждает, что имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Если пшеничное зерно, падши в землю, умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Так и тела усопших в Господе, погребенные и истлевшие в земле, услышав глас Архангела и трубу Божию», первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, «как посеянные семена из земли выйдут из гробов, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 52 стих. «Утешаясь этим упованием, верные могут воскликнуть с Павлом: „Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54-55 стихи. Смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте – это поворотный пункт всей истории. Она является той точкой в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. Не понимать смысла смерти Христа значит не понимать, зачем Христос Господь пришел на нашу землю. И это удивительный факт, что мы в смерть Христа так включены, как будто мы сами умерли. Центральная мысль христианской веры состоит в том, что смерть Христа оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность все начать сначала. Во время Второй мировой войны один французский солдат был тяжело ранен. Одна рука у него была так сильно раздроблена, что ее пришлось ампутировать. Он был юношей, и хирургу было тяжело представить себе, что всю оставшуюся жизнь он будет инвалидом. С такими грустными мыслями хирург сидел у кровати больного, ожидая его пробуждения от наркоза. Когда юноша открыл глаза, врач сказал ему: «Мне больно говорить вам это, но вы потеряли руку». «Доктор», – ответил юноша, – «я не потерял руку, но отдал ее ради Франции». Так и Иисус Христос. Он не потерял свою жизнь, а отдал ее. Голгофский крест не был навязан ему, но был принят им добровольно ради спасения всех кающихся грешников. Будем же всегда благодарны Господу Иисусу за Его страдания и смерть на Голгофском кресте, ибо в Его смерти за нас наша вечная жизнь в Его небесных обителях. Далее Иисус Христос говорит: «Имею власть отдать ее жизнь, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Здесь Христос говорит о своем воскресении. Мы еще вернемся к теме воскресения Христа. Смотри главу 20, раздел «И увидел, и уверовал». До воскресения Христова ходили между людьми темные и нетвердые мнения о бессмертии души человеческой. Но о воскресении души с телом всего менее думали даже те, которые более других старались мыслить. Не был просветлен взор избранного народа на этот счет. Когда Иисус Христос обличал саддукеев и назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова и открыл мысль о воскресении мертвых, не только саддукеи, но и правильнее их мыслящие поражены были новизной этого открытия. «И слышав, народ дивился учению его». Евангелие от Матфея, 22 глава, 32-33 стихи. А чем меньше знали о будущей жизни, тем меньше, конечно, имели побуждений готовиться к ней. Иисус Христос своим учением на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую истину воскресения и своим воскресением осуществил эту истину. Он учил: «Наступит время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. И апостол Павел дополняет: «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Наша вера основывается на факте воскресения Иисуса Христа. «Христос воскрес!» В этих словах сгусток, стержень христианского богословия. Слава Господу Иисусу Христу за Его всепобедное воскресение. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 19 по 21 стих. Слова Господа Иисуса стали поводом к очередной распре между иудеями. Слушатели Христа стояли перед дилеммой: суждением или умозаключением, содержащим два исключающих друг друга положения, из которых необходимо выбрать одно. И эта дилемма и в наши дни встает перед многими людьми. Либо Иисус – человек, страдающий манией величия, либо Он – Сын Божий. Этот выбор надо сделать каждому человеку. Когда человек говорит о себе так, как говорил Иисус Христос, он или полностью заблуждается, или полностью прав. Притязания, на которые высказал Христос, могли быть или признаком болезни, или его божественности. Как же мы можем удостовериться в том, что они вполне оправдывались и не были самым большим заблуждением в мире? Во-первых, слова Иисуса Христа верны и истинны. Мы можем привести много свидетельств, чтобы доказать, что учение Христа в самой высшей степени здраво. Мыслящие люди всех поколений пришли к заключению, что учение Господа Иисуса – это единственная надежда для нашего погрязшего в грехах мира. О ясности и чистоте учения Иисуса говорилось в главе 2, разделе «Иисус Христос в Капернауме». «Превосходящее разумение человеческое». Учение Христово отличается от всех остальных религиозных учений тем, что оно содержит в себе самые возвышенные этические идеалы и самые глубокие духовные истины, какие когда-либо посетили человеческий разум или были продуктом и достижением мировой мысли. По учению Христа, любовь есть исполнение всех Божьих и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть – все это бесподобно, бессмертно, божественно. Все это учение – ничто иное, как последнее предельное откровение Божие, данное им человечеству. Ни в одном религиозном учении мира нельзя обнаружить такого порицания и нежности, пафоса и простоты, грозного предупреждения и безмерной любви, как в учении Христа – с приходом христианства сформировалось иное отношение к побежденным врагам, к должникам, пожилым людям, инвалидам и неизлечимым больным. Христианство внесло в быт небывалую доселе человечность, сострадание, милосердие, попечение и заботу. Все это пришло в мир с учением Христа, и все это может покинуть мир, если учение Господа Иисуса будет миром пренебрежено и отвергнуто. Будем любить учение Иисуса Христа, изучать его и жить так, как оно учит. Во-вторых, человек, одержимый манией величия, всегда крайний эгоист. Он не ищет ничего, кроме личной славы, выгоды и престижа. Иисус Христос же исцелял больных, кормил голодных, утешал скорбящих. Жизнь Господа Иисуса прошла в служении людям делами любви и милосердия. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. И действительно, на протяжении всей истории человечества таких случаев жертвенной любви, когда, например, муж добровольно принимал смерть за свою жену, а жена за мужа, было очень немного. Но история не знает ни одного такого примера, чтобы кто-то пожелал отдать свою жизнь за врага. Для Иисуса Христа любовь не была простым словом. Она означала капли пота и крови, крестные страдания и смерть. Будем и мы любить всех людей любовью Иисуса Христа. В-третьих, безумие и зло никогда не оказывают благотворного влияния на людей. Неопровержим факт, что несчетные миллионы жизней изменились к лучшему под влиянием любви Господа Иисуса. Слабые люди стали духовно сильными, озабоченные – спокойными, злые – добрыми и милосердными. Одним из великих примеров действенной силы и любви Иисуса Христа является случай с мятежом на корабле «Баунти». Мятежников высадили на острове Питкерн. Их было 9 человек. На острове жили аборигены – 6 мужчин, 10 женщин и девочка 15 лет. После того, как один из мятежников преуспел в изготовлении спирта сердца, их постигла трагедия. Мятежники умерли все, кроме одного – Александра Смита. Смит случайно нашел Библию, прочитал ее и решил создать с аборигенами острова общество, основанное на библейском учении. Подошедший через 20 лет к острову американский военный корабль обнаружил там в полном смысле слова христианскую общину. На острове не было тюрьмы, потому что не было правонарушений. Не было больницы, потому что не было больных. Не было психиатрического диспансера, потому что не было душевно больных. Не было там также и неграмотных, и нигде в мире жизнь и собственность человека не были в такой безопасности, как там. Иисус Христос очистил общество. Там, куда позволяют прийти Иисусу Христу, благотворное действие христианской веры очищает людей от морального яда и делает их чистыми. Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Как уже говорилось в главе 7 разделе «Робкая защита и восхищение», Он приносит мир и создает порядок в нашей семье. Послание Ефесянам, 5 глава, 22-25 стихи, 6 глава с 1 по 4 стих, 1 послание Петра, 3 глава, 7 стих. Иисус Христос – творящая сила, пришедшая к людям. Он есть воссоздающая сила, способная освобождать сердца человеческие от порока и греха, а души от смерти. Дадим же Ему должное место в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 по 26 стих. Со времени праздника Кущей прошло около 2 месяцев, в течение которых Иисус Христос пребывал или в Перее, или где-то в пределах Иудеи. Наступил праздник обновления. Этот праздник был установлен позже всех других иудейских праздников. Иногда он носит название праздника света. По-иудейски Ханука. Празднуется он в течение 8 дней после 20 числа месяца Хаслева, который совпадает с нашим декабрем, а следовательно, с Рождеством Христовым. Все иудеи до сего дня празднуют этот праздник. Праздник обновления берет свое начало со времен великих бедствий в истории израильского народа. Сирийский царь Антиохий Эпифан царствовал со 175 по 164 год до Рождества Христова. Полюбив все греческое, он решил избавиться от иудейской религии и ввести в Палестине греческие обычаи, мышление и религию. Сначала он думал провести это в жизнь мирным внедрением идей, но только некоторые иудеи приветствовали новые обычаи, большинство же держалось верой предков. В 170 году до Рождества Христова Антиох пошел войной на Иерусалим. История говорит, что в этом сражении погибло 80 тысяч иудеев и столько же попало в рабство. Были введены жесточайшие законы. Обладание священным писанием и обрезание младенцев каралось смертной казнью. Матерей, которые совершали обрезание своих новорожденных мальчиков, распинали, вешая ребенка у них на шее. Дворы храма были осквернены. Внутренние комнаты превращены в дома терпимости. И, наконец, Антиох совершил ужасный шаг. Он превратил великий алтарь для всесожжения в алтарь Олимпийскому Зевсу и начал приносить на нем жертвы из свиного мяса языческим богам. И тогда Иуда Маковей со своими братьями возглавил борьбу за освобождение. В 164 году до Рождества Христова борьба была завершена, храм был убран и очищен, алтарь снова построен, одежды священников и утварь заменены. Для воспоминания очищения храма был установлен праздник обновления. И установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время каждый год 8 дней, от 20-го дня месяца Хаслева». Первая книга Маковейская, 4 глава, 59 стих. По этой причине этот праздник иногда называли праздником посвящения алтаря, а иногда воспоминанием очищения храма. Как уже говорилось выше, у этого праздника было еще одно название – «Праздник света». Весь храм был освящен, и свет горел в окнах каждого иудейского дома. 8 лампад зажигали на окне в первый день праздника. И каждый день гасили по одной, пока оставалась только одна. Такое толкование дает Шаммай, а другой толкователь, Гиллель, говорит, что первая лампада зажигалась в первый день, и в последующие 7 дней праздника каждый день прибавлялось по одной горящей лампаде. Не без особого значения было и то, что Иисус Христос сказал: «Я – свет миру» – Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. В то время повсюду горели светильники в память о завоевании свободы служить Богу по закону. Иисус Христос сказал: «Я – свет миру». Этими словами Господь Иисус сказал: «Вы видите свет в храме и домах, который пронизывает тьму ночи. Я – свет миру. И тому, кто последует за мной, будет свет не только в праздничные ночи, но на всем его жизненном пути. Свет в храме и окнах домов ярок, но в конце концов он меркнет и гаснет. Я же – свет, который светит вечно». Мы уже говорили о том, что книжники и фарисеи враждебно отреагировали на его слова. Смотри главу 8, раздел «Неузнанный Иисус Христос». Евангелист Иоанн говорит, что Христос беседовал с книжниками и фарисеями в притворе Соломоновом. Первым двором на огороженной территории храма был двор язычников. С двух сторон этого двора возвышались величественные колоннады с названиями «Царский притвор» и «Притвор Соломона». Это были крытые ряды стройных колонн. В тиши этих крытых галерей люди могли молиться и размышлять. Тут раввины объясняли своим ученикам доктрины веры. И здесь иудеи обступили его, Господа Иисуса, и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». За этим вопросом скрывался двойной смысл. В притворе Соломона были люди, которые действительно хотели знать ответ, и они с нетерпением ожидали его. Но там были и те, которые со злым умыслом задали этот вопрос, чтобы уловить Христа. Они хотели вызвать такой ответ, который можно было бы обратить в обвинение либо в богохульстве, либо в мятеже. И Иисус Христос ответил: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите». 2 своих величайших откровения Господь Иисус произнес в частных беседах, а не публично. Когда женщина-самарянка сказала ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все», Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 25-26 стихи. «И, найдя слепорожденного, которого исцелил, Христос сказал ему: „Ты веруешь ли в Сына Божия?“ Он отвечал и сказал: „А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?“ Иисус сказал ему: „И видел ты его, и он говорит с тобою“. Он же сказал: „Верую, Господи“, и поклонился ему». Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 35 по 38 стих. Но верно и то, что не все откровения нужно выражать буквально словами, особенно перед слушателями, которые способны понять их. Иисус Христос имел два качества, которые ставили его слова вне всякого сомнения, независимо от того, выражал он их словами или нет. Первым были его дела, которые говорили сами за себя. Пророк Исаия, движимый Духом Божиим, возвещает: «Вот Бог ваш! Придет отмщение, воздаяние Божие! Он придет и спасет вас! Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Книга пророка Исаии, 35 глава, с 4 по 6 стих. Каждое чудо, совершенное Господом Иисусом, было свидетельством тому, что в нем пришел Мессия. Когда Иоанн Креститель послал своих людей к Иисусу Христу, чтобы они спросили у него: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 3 по 6 стих. Будем и мы смотреть на все прекрасное, что имеем во Христе Иисусе, и особенно на Голгофу, где Он отдал свою жизнь за нас. И, обхватив Христа обеими руками, скажем Ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Для нас Он тот, которому должно было прийти, и мы не ожидаем другого. Мы никуда не пойдем от Него. Чем больше нас будут стараться отвлечь от Иисуса Христа, чем больше нам будут говорить против Него, тем больше будем льнуть к Нему, тем больше будем стоять за Него, потому что Он прекраснее сынов человеческих. Псалом 44, стих 3. Дела, которые Он творит, никто не может творить. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Чем больше мы будем рассматривать то прекрасное, что имеется в Иисусе Христе, тем меньше мы будем способны сомневаться в Нем и тем больше мы будем любить Его. Вторым качеством Господа Иисуса были Его слова. Моисей пророчествовал о Мессии Христе: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Да и сам авторитетный тон, которым говорит Иисус Христос, тоже является доказательством тому, что Он есть помазанник и Сын Божий. Учение Господа Иисуса – это учение о Нем. Он был источником и будет исполнителем этого учения. Его моральное учение – основа человеческой цивилизации, а сам Христос – образец морального совершенства. Учение Христа нельзя не прочувствовать, невозможно не понять, что оно не от мира сего и целиком направлено на счастье человека. Учение Иисуса Христа – это безоблачное утро, это восходящее солнце, яркие лучи радостного света. Но с сожалением следует сказать, что подавляющее большинство иудеев не принимало этих доказательств. Они ожесточили свои сердца и этим поставили себя вне стада Христовой паствы со всеми трагическими последствиями. Будем же всегда послушны нашему доброму пастырю, Господу Иисусу.